Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим об одном явлении в допетровской России, о котором пишут не так уж много, и если что-то известно в этой сфере, то большей частью специалистам, а стоит об этом поговорить. Эпоха, можно сказать, самобытно русская. Некоторые считали даже, что допетровская Россия была отделена чем-то вроде железного занавеса от Европы, что абсолютно не так. И вместе с тем, если вглядеться в общественную жизнь и культурную жизнь того времени, 15-го, 16-го, 17-го века, то мы можем увидеть, как соседние народы и цивилизации влияют на русскую жизнь. Разумеется, и русская жизнь также влияет на них. В данном случае мы посмотрим на то, как в вооруженных силах московского государства появился иноземный элемент, элемент, который принадлежит к сообществу военных профессионалов Западной Европы. Это любопытно. Зачем это нужно было? В каких масштабах? Кто был застрельщиком этого процесса? Совсем непростая вещь и, на мой взгляд, исключительно интересная. У нас в гостях кандидат исторических наук, глава научного центра истории казачества университета имени Разумовского Александр Витальевич Малов.
Добрый вечер, дорогие слушатели.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Витальевич, собственно, вам карты в руки. Пожалуйста, давайте начнем, если не от Адама, то уж во всяком случае от древнейших ратников, которые попали в состав вооруженных сил рождающейся России. И я так понимаю, здесь источники не дают какого-то четкого ответа на вопрос о том, когда кто первый, можно только предполагать.
Совершенно верно. Мы, конечно, не будем обращаться к временам древней Руси, Киевской Руси, когда, собственно, до сих пор спорят о происхождении названия Русь. И есть версия, что происходит она от Роци, от скандинавов, которые пришли на Русь. И в конце концов совершенно можно уверенно говорить, что первый профессиональный воинский комплекс Киевской Руси, он имел скандинавское происхождение, которое находят археологи. К XII веку пришедшие скандинавы полностью интегрировались в местное сообщество. К XII веке формируется свой стиль вооружения, свой стиль битвы, уже древнерусский.
Кто-то говорит об Руселе, кто-то славянизировались, но это никак не меняет сути дела. В общем, называли их варяги, стали они Русь, и точка.
Ну, собственно говоря, Русью они стали, потому что варяги – это скандинавы на службе византийских императоров. Так строго, если говорить. Вот. Но это времена допотопные, мы в них углубляться не будем, оставим их тем специалистам, которые занимаются этими временами более детально. А мы перенесемся в Русь московскую, и действительно мы ограничены источниками. Начнем с того, когда мы имеем первые сообщения о появлении иноземцев в принципе на Руси, Московской Руси, Владимир Суздальской Руси, если угодно. И, в общем-то говоря, это первые сведения относятся к XIV веку. Конечно, это были разовые случаи, но они интересны. Они интересны прежде всего тем, что первые, кто фиксируется, да, были отдельные случаи и раньше, там приплыл католический монах в Новгород, в каком-то 12-м, кажется, веке основал монастырь, нормальный православный монастырь, тогда еще схизма не казалась непреодолимой, да, необратимой. Вот, и такие случаи отдельные бывали и раньше, но в XIV веке мы встречаем сурожан в Москве. Эти сурожане, выходцы из южного Суража Генуэзского. И связано это, конечно же, с Османской империей, с тем, что османы подчинили себе Крымское ханство, разгромили генуэзские крепости, и часть сурожан, мы не можем сказать об этом точно и уверенно, но, тем не менее, явно события эти связаны, что часть итальянцев из североитальянских колоний оказались в Москве.
Ну, обозначим. Сурож – это судак нынешний в южной части Крыма.
И первые западные иноземцы, западные европейцы, с которыми познакомилась Русь, и которые на Руси нашли себе вторую родину, были итальянцы. А вот это отдельно интересно, потому что итальянцы оказались поскольку они имели фактории в Северном Причерноморье. А фактории свои они могли иметь только под покровительством Ордынской империи. И с распада этой империи и приход Османской империи, собственно, и способствовал тому, что эти итальянцы оказались в России, в Московии. Наверняка первые итальянцы, может, даже первые постоянные итальянские жители Москвы появились еще во времена ордынцев, когда Русь была фактически частью большой Золотоордынской империи.
Ну, как минимум во времена...
Мы говорим о предположениях, конечно.
Как минимум во времена Тахтамыша.
Несомненно. И к этому времени гости-сурожане уже являются служилыми людьми великого князя Владимирского и Московского. И некоторые их роды прослеживаются и дальше. Многие из них, те, которые вошли в историю, известны по источникам, стали служилыми людьми, получили поместье вотчины, стали дворянами и помещиками.
Опять же, обрусели, славянизировались. Ну, давайте прежде всего к тем, кто первым начал наниматься на службу в военных целях, сугубо военных целях. Я уж не знаю, очевидно, люди некоего пушкарского формата.
А вот здесь я чуть-чуть все-таки поправлю, потому что четкой разделенности между специалистами гражданскими и военными в это время не было. И те же итальянские мастера, которые благодаря как раз их связям, видимо, с Италией, а в конце 15 века, когда Софий Палеолог со своей свитой греческой и итальянской приехал из Италии в Россию, количество этих людей увеличилось, и связи их с Италией укрепились. Вот в этот момент в Москве оказались остро востребованы специалисты итальянские. И так же, как в свое время Всеволод Большое Гнездо просил императора Барбароссу прислать мастеров каменного дела для строительства церквей и соборов, в данном случае и московский государь, благодаря итальянским связям своих новых подданных, пригласил в Россию итальянских мастеров, которые возвели соборы Московского Кремля, возвели место обвешавшего каменного Кремля, построенного при Дмитрии Донском, возвели новый каменный Кремль Московский, и пошло каменное строительство и в других местах.
Ну, собственно, итальянцы приглашались к нам не только в архитектурных целях, они учили нас книгопечатанию, делали порох, лили пушки, врачевали.
Вы сняли с языка про пушки как раз, был следующий пункт.
Еще одна важная вещь, использовались как военные инженеры, так называемые розмыслы. Время от времени они подводили пороховую мину под стену некоего вражеского для великого князя Московского города или крепости.
Ну, здесь вы немножко забегаете вперед, потому что впервые с подкопной войной мы познакомились с противником во время так называемой Стародубской войны в 30-е годы, в малолетство Грозного. И тогда впервые под Стародубом был подведен подкоп, подведен он был в рамках союзнической помощи поляки прислали наемный корпус, куда входили в том числе немецкие инженеры, саперы, которые произвели этот подкоп и подрыв, в результате которого крепость была взята. Так Русь впервые познакомилась с подкопной войной, которая очень быстро освоила. Напомню, что Казань была взята в результате подкопов, и тоже немцы, итальянцы, литвины.
Ну, фряги, розмысла фряги – это итальянцы.
Фряги – это итальянцы, но в это время уже фиксируются и немцы, в это время фиксируются и литвины на русской службе. Под литвинами надо тоже понимать, что источники могут подразумевать любого выходца из Речи Посполитой, из-за литовской границы.
Ну, первый немец, точно оказавшийся на службе у великого князя Московского, может, и раньше были, 1521 год, он стоял со своими пушками в гарнизоне Рязани, отбивал нашествие крымского хана, и на тот момент, очевидно, в артиллерии русской достаточно было так или иначе литейщиков и самих пушкарей европейского происхождения, немцев, итальянцев. Тут не разберешь, информации не хватает.
Все правильно, но мы в связи с подкопной войной чуть-чуть забежали вперед. Давайте мы вернемся все-таки к появлению и к первым сообщениям. Сигизмунд Герберштейн, в начале XVI века впервые приехавший в Россию, он уже фиксирует в России итальянцев и огнестрельное оружие, которое используется. Но в то же время отмечает, что это новшество, что это появилось недавно, что пехота появилась недавно, что русские пехоты не имели, что русские воюют конными, потому что все, что они не делают, они делают очень быстро, и так далее. Но здесь важно его фиксация этих моментов, что это уже не отдельные люди. И в начале XVI века у нас творят итальянцы и фортификаторы, строители и крепостей, и церквей, и литейщики колоколов и пушек. Это все зачастую одни и те же люди, которые прекрасно совмещают те и другие навыки, которыми их обучили в Италии.
Заодно время от времени еще и монету для московских государей изготавливают.
Ну, мы говорим о военной составляющей, поэтому монету я не затрагиваю, но вы абсолютно правы, конечно, в отношении монет, потому что и печати государственные, и монеты режут резчики европейские, и резчики эти зачастую оказываются итальянцами.
Иными словами, итальянцы, немцы появились у нас в войсках примерно в конце 15-го, в первой половине 16 века, когда точно не ясно, выполняли гражданскую работу и военную, очень часто были связаны с артиллерией и позднее с военно-инженерными работами. Имен почти нет, лишь изредка ты можешь встретить какое-то отдельное имя. Дорогие радиослушатели, вот преодолев этот залив вступления в нашу передачу, мы переходим к морю прихода большого количества иноземцев к нам.
Исторический час на радио «Вера».
Я напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях Александр Анатольевич Малов, кандидат исторических наук, глава научного центра истории казачества в университете имени Разумовского. Мы беседуем о том, как иноземцы пришли в русскую армию. Ну что ж, открываем эпоху Ивана Грозного, очень важную для этого.
Вы сказали, что никто почти не известен, и это правда поименно. Но какие-то имена мы назвать все-таки можем.
Отдельные.
Это
да.
Аристотель Фиораванти, это Петр Фрязин, которые были строителями, литейщиками, фортификаторами. Но это наиболее известные, конечно. Есть имена других, зачастую, это, иногда это явно прозвище, вот как размысл, это явно же прозвище. Более того, сам Аристотель Фиораванти, вот исследователи показали, что Аристотель — это было прозвище, данное ему здесь, на Руси, за его мастерство, а Фиораванти — это его отчество, Фиораванти — это было имя его отца. Настоящее имя его так и осталось неизвестным.
Мало того, на монетах, которые он изготавливал, стоял даже не Аристотель, а Арнистотель, некий окрыленный мудрец, пернатый философ. Все что угодно можно здесь нафантазировать, лучше не будем.
Входя в эпоху Ивана Грозного, мы входим в нее, имея уже значительное количество артиллерии, которая была налита европейскими, итальянскими, немецкими мастерами в Москве. Мы имеем пушечную избу, мастерская по отливке орудий. Более того, иноземцы научили русских лить, что также зафиксировано иноземцами, приезжавшими в Россию, и они отмечают, что русские льют пушки, научившись очень быстро этому ремеслу, этому делу, этому искусству иноземцев. И мы видим, что Казань берется с помощью артиллерии и подкопов. Порох массово используется. Во времена Ивана Грозного, ну, уже даже до того, во время второго приезда Сигизмунда Герберштейна, он зафиксировал, что около полутора тысяч иноземцев находятся на службе московского государя. Но говорить о том, что были какие-то серьезные подразделения постоянные, конечно, не приходится.
Ну, англичанин Джером Гарсей говорил, что есть некая гвардия у царя, 250 человек, которую возглавляет Гронингенец, то есть уроженец Нидерландов. И позднее появляется в источниках отряд Юргена Фаренсбаха, который участвует в боевых действиях то за Ивана Грозного, то против него. Очевидно, некие немецкие наемники, пехота находится под его командой.
Ну, если мы возьмем чуть более поздние времена, когда тот же Жак Маржерет попытался представить три роты иноземцев, выполнявшие сугубо декоративно-парадные функции в качестве телохранителей, потому что царь не доверял своим русским. И мы знаем из источников, что это, в общем-то, не так, что это была чисто декоративная акция, а русского царя охраняли свои люди. Также, думаю, нужно относиться к этим сообщениям. Уже в начале XVI века, при первом сообщении об иноземцах при московском дворе, тот же Герберштейн отметил, что во время первой поездки, что иноземцы составляют телохранителей великого князя. Но это, думаю, что примерно так же, как с Жаком Маршеретом. Мы можем только предполагать, потому что это одиночное сообщение, нельзя ни подвергнуть, никак проверить, ни опровергнуть, ни подтвердить.
Ну, Фаренсбах участвовал при молодях, но он имел меньше сотни бойцов. Они не были декоративными, но их было мало.
Фаренсбах, выходец из Ливонии, в данном случае выступал в качестве командира наемного отряда. И также при осаде Ревеля русской армии во время Ливонской войны точно так же были наняты ланцкнехты, ланцкнехты в широком смысле, как наемные войска. Это могли быть и конные, и пешие. Уже при Иване Грозном мы встречаем не только иноземцев-пехотинцев, которых не хватало, и иноземцы отмечали, что первые пехотинцы в России, первые пешие воины – это иноземцы. Вот, вот к этому времени пещальников сменили уже стрельцы. Иноземцы служили по той же схеме, что и русские дворяне. Они получали в конечном итоге из помещения, если мы говорим о западноевропейских иноземцах, причем получались помещения те люди, которые не были благородного происхождения, но в России могли рассчитывать на анаблирование, то есть получение поместья и очень на то, что можно приравнять к позднейшему дворянству.
Ну, скажем так, «испомещать», дорогие радиослушатели, это значило давать землю, с которой человек мог служить. А служили у нас русские, служили люди по отечеству, которых позднее приравняли к дворянству. То есть, в общем, если человек был не дворянин, то, тем не менее, полезность его могла вызвать желание правительства анаблировать его, как бы приравнять к русским служилым людям по отечеству, дать землю.
Совершенно верно, но здесь даже момент анаблирования связан не столько с испомещением, сколько с верстанием, потому что испомещение – это уже следующий этап наделения землей, а верстание – это наделение, ну, это буквально попадание в список верстанных людей, и, соответственно, наделение правом на получение земель и вотчин на поместно-вотчинном праве, как служилые по отечеству, как дворяне, дети боярские.
Мы тебя поверстали, знаешь, записали в список тех, кому потом дадут землю. Ты имеешь статус.
Имеешь право, имеешь статус.
Ну, хорошо. В общем, властно во все эти игры с состоянием армии вторглась смута, многое перемешала, хаотизировала, но и внесла кое-что новое, в частности, связанное с иноземцами.
Здесь я предлагаю все-таки определиться с тем, каких иноземцев мы имеем в виду. Мы говорим, конечно, о выходцах из Западной Европы, потому что, например, та же Литва, которая были вроде бы иноземцами, но в то же время это была Литовская Русь, и в полном смысле иноземцами они не считались в массовом сознании, хотя, конечно, служили по особому списку, получали жалование за выезд и пожалование. Большинство литвинов были православными в это время. Религиозного барьера не существовало. Вот. Поэтому мы не говорим о Литве, мы не говорим о выходцах из южных стран, о греках, о турках, о персах, о сербах, о болгарах, такие тоже были.
На Северном Кавказе.
Выходцев Северного, ну, выходцы Северного Кавказа – это вообще отдельный случай. После того, как Мария Темрюковна стала женой Ивана Грозного, князья черкасские вошли в состав московской элиты, в число ведущих родов русской элиты.
И говорим о тех, кто западнее, севернее,
да,
Польши.
Да, да, да. Поэтому черкасы не считались и не воспринимались иноземцами. Также мы не говорим о татарах, потому что 16 век, с которым мы только что закончили, 16 век – это время выезда, массового выезда татар на Русь.
Ну, так или иначе, мы отгородились от всех этих потоков, все же подходим к смуте. В этот момент достаточно много иноземных наемников оказалось на территории России, и достаточно широким было их использование.
Надо отметить, что до прихода Лжедмитрия I, до занятия им столицы, уже в армии Бориса Годунова мы встречаем целые роты, составленные из иноземцев, из служилых немцев, из служилой Литвы. И эти роты принимают участие вначале в отражении, потом во всех событиях гражданской войны. И, конечно, то количество, которое хлынуло в Россию иноземцев после того, как Лжедмитрий занял Москву и зашел на московский престол, оно несопоставимо. Фактически, можно сказать, распахнулись ворота. И авантюристы всех стран и народов, которые воевали в Восточной Европе, и не только в Восточной, хлынули в Россию и оказались в России.
И те, кто у нас и раньше были, тоже капитан Жак Мажорет, французский наемник, сначала послужил у русских царей, потом переметнулся на сторону польско-литовских войск, повоевал против восставших в Москве, фактически против ополченцев, Не очень его интересовало, кто здесь ведет себя правильно. Ему нравились самозванцы. Но если можно получать большие деньги не от самозванцев, а от, скажем, польско-литовского гарнизона, отлично, будем получать от него. В данном случае нравственность не играет роли, а только прагматизм.
Нравственность в данном случае действительно, как правило, роли не играет. Ну, мы можем вспомнить и Генриха Штадена, немца-опричника, который после того, как неудачно повоевал в 1572 году, бежал с Руси и предлагал свои прожекты покорения и завоевания Руси иностранным государям. Жак Маршер – это такой же авантюрист-искатель приключений. Но уже Джером Гарсей описывал в XVI веке при Иване Грозном, что во время взятия одной из крепостей в плен к русским попало 85 шотландцев, и русские хотели их убить, но он приписывает себе заслугу, что он якобы рассказал Ивану Грозному, что это вот славные воины, прославленные во всей Европе, которые служат разным государям, и царь принял их на русскую службу и послал на татарскую границу. Но дальнейший рассказ еще более сказочный, конечно, описывает, как они поразили всех огненным боем, и татары в ужасе бежали, что, конечно, абсолютнейшая ерунда.
Восточные народы давно знали огнестрельное оружие, их трудно было удивить. Любопытно, что, например, английский отряд, который прибыл северным путем, то есть вокруг Скандинавии, на территорию России, сначала предложил свои услуги Михаилу Федоровичу. Потом этих англичан, за отсутствием средств русской стороны, купил полковник Лисовский. Ну, беспредельничал, разбойничал по русским землям, встретился в 1615 году с князем Дмитрием Михайловичем Пожарским у Орловых городища. Ну, а после того, как произошло сражение, и Лисовский не смог преодолеть войска Пожарского, Пожарский вежливо обратился к наемникам и сказал: «А не хотите ли вы все-таки перейти в лагерь Михаила Федоровича, что было воспринято с энтузиазмом?» Но это уже немножко более поздняя эпоха, я думаю, мы не будем торопиться. А сейчас мне хотелось бы, дорогие радиослушатели, напомнить вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту прерываем нашу с вами беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, наш сегодняшний гость, кандидат исторических наук, глава научного центра истории казачества в университете имени Разумовского Александр Витальевич Малов. Мы разговариваем об иноземцах в русской армии в допетровскую эпоху. И мы, так сказать, из девятого вала смуты выкатываемся на твердую сушу, которой стало правление Михаила Федоровича, первого из династии Романовых.
Давайте мы начнем с освобождения Москвы чуть-чуть раньше, поскольку в войсках Дмитрия Михайловича Пожарского, в войсках первого и второго ополчений наемных иноземцев не было, но там были служилые иноземцы. Я хочу напомнить, что сами воззвания второго ополчения от нижегородцев, которые рассылались, они были подписаны в том числе служилыми немцами и служилой Литвой, нижегородскими помещиками. Они приняли участие и в освободительном движении, и в освобождении Москвы, в боях за Москву. А в войсках того же Хаткевича находились иноземцы, наемные иноземцы различного происхождения. И, конечно, смутное время, которое прокатилось просто опустошающим кровавым колесом по стране, оно познакомило Россию с различными видами и формами, наверное, все виды и формы военных действий, военных строев, которые в тот момент были в Европе. И, конечно, для Руси это было очень тяжелым испытанием, колоссальные потери. Но, тем не менее, Россия вышла из смуты, безусловно, ослабленной, но наученной. Это был, можно сказать, экзамен на зрелость. Этот экзамен Россия сдала.
Выжили, и слава богу.
И стало ясно, что воевать дальше без европейской военной науки, без европейских военных технологий невозможно. Если мы хотим сохранить свою страну как суверенную державу, а не превратиться в колонию и не быть завоеванным. Поэтому в России, несмотря на все тяжелые последствия смутного времени, активно принимают на службу. И большое количество тех же поляков и Литвы оказалось, казалось бы, ужасное ужасные воспоминания, ужасные преступления, которые связаны с ними. Но, тем не менее, мы видим, что на службе Михаила Федоровича огромное количество выходцев из Речи Посполитой. Если мы говорили, что в XVI веке источником внешнего пополнения служилого военного сословия в первую очередь был тюркский мир, татарский мир, то в XVII веке это Речь Посполитая. Выходцы из Речи Посполитой.
Ну и значительное количество немцев все же.
Несомненно, потому что те же польско-литовские войска воевали с помощью наемных европейских, ну, в широком смысле немецких, потому что немцами на Руси называли выходцев из Западной Европы всех, французов, англичан, немцев, шведов, датчан, все для русских они были немцами. Их четко отделяли от Литвы, ляхов, турок, греков и всех прочих.
Шкотские немцы, свейские немцы.
Ирландские немцы.
И в конечном итоге наемника можно перекупить, а раз можно одного, значит, можно и целый отряд.
Так не только так. У нас нет достаточно уверенных данных, но есть основания предполагать, что когда впервые русская армия все-таки удалось взять Смоленск в начале XVI века, европейские наемники, которые обслуживали артиллерию в первую очередь, были с обеих сторон. И мы можем предполагать, что капитуляция Смоленска не прошла без участия наемников, которые договорились между собой, что московский государь платит лучше. Вот. Во время смуты мы имеем такой более яркий и уже подтвержденный документально пример в отношении крепости Белая, гарнизон которой состоял наполовину из шотландцев и ирландцев наемных, наполовину из Литвы, литовско-польских войск. Когда стало очевидно, что русские прочно осадили крепость, и польско-литовские войска не спешат ей на помощь, польско-литовская часть готова была сидеть насмерть. А шотландско-ирландская часть гарнизона быстро договорилась с русскими, тем более, что жалование им давно было просрочено и не выплачено, что мы вам сдаем крепость, а вы принимаете нас на службу и платите нам жалование. Так крепость Белая была взята, Литву они перевязали и сдали на руки русским войскам. А в России появились так называемые бельские немцы, состоящие из двух род – скотской и ирландской, то есть шотландской и ирландской. А так в Россию попал предок Лермонтова. Михаил Юрьевич Лермонтов как раз происходил из рода того Юрия Лермонта, офицера этих бельских немцев, который тогда перешел на русскую службу.
Ну, при Михаиле Федоровиче бельские немцы – это был отрадный пример, не единственный, но очень крупный. Позднее правительство все-таки решило перейти к массовому найму, то есть создать отряды, более значительные по численности, состоящие из иностранных наемников, а еще лучше и своих подучить науке, поставить под знамя тех, кто обходится дешевле, чем шотландцы, ирландцы и немцы.
Первый опыт, надо сказать, был во времена Василия Шуйского, когда во время нежданного простоя наемного корпуса де Лагарди, который был нанят русским правительством для борьбы с самозванцем, с прокси-войной, которую вела Речь Посполитая таким образом, ну и против польских войск, собственно говоря, потому что король уже объявил открытую войну к тому моменту. И во время простое Хритьер Зомми, офицер, по просьбе Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, занялся обучением русских даточных людей пехотному строю, солдатскому пехотному строю европейскому. Это было использовано, это было оценено. Там были и другие моменты, связанные с использованием инженерных заграждений. То, что русские называли острожками, на самом деле различные дерево-земляные укрепления, которые позволяли пехоте устоять против хорошо вооруженной и обученной конницы. То те технологии, которые были выработаны еще голландцами при борьбе с лучшей на тот момент европейской пехотой испанской. Вот. И так же, как голландцы выработали вот эти методы борьбы против противника, который лучше обучен, лучше подготовлен, лучше вооружен. Точно так же эти методы оказались широко востребованы в Северной Европе, где не было своих колоний, которые не могли себе позволить надолго и масштабно нанять наемные войска. Такие страны, как Дания, Швеция, та же Речь Посполитая, Россия. Вот. И здесь начинается милиционное обучение армии. Но до милиционного мы чуть-чуть позже дойдем. А сейчас мы остановимся на появлении первых полков. Полков иноземного строя, потому что без европейских офицеров это было невозможно. Посмотрев, как воюют вначале в рядах противника, в войсках противника иноземцев, потом в качестве наемников и союзников, русские государи решили завести такие войска и у себя.
В массовом смысле все это начинается со времен царствования Михаила Федоровича. Давайте посмотрим на первые опыты.
Первый опыт, готовясь к Смоленской войне за Смоленск, а по большому счету к возобновлению военных действий, прерванных Диоленским перемирием 1618 года, было очевидно, что без европейских технологий воевать просто невозможно уже, и были наняты первые четыре полка. Более того, по мере их прибытия было принято решение о сформировании по их образцу русских полков, и тот же Авраам Александр Лейсли, старший полковник, старший полковник наемного войска, он взялся по заданию правительства за обучение русских, организовать обучение русских полков. Таким образом, было сформировано несколько полков солдатских, а рейтарский полк изначально формировался как русский с иноземными офицерами.
Давайте мы уточним. Рейтарский полк – это полк тяжело вооруженной кавалерии. Собственно, по сравнению с полками русской поместной конницы, он, конечно, имел большее количество элементов защитных и, в общем, мог действовать, используя сложные маневры.
Я позволю себе немножко поправить. В отношении маневров вы абсолютно правы, потому что конница, традиционная русская конница, она довольно слабо была способна маневрировать с помощью огнестрельного оружия, особенно если мы говорим о маневре огнем. А вот что касается вооружения, рейтар нельзя называть тяжелой конницей. Особенно к 30-м годам у них остались кираса и каска из вооружения. И это по своей массе, по весу, вполне сопоставимо с традиционным вооружением русских доспешных ратников. Поэтому тяжелее они, конечно, доспешного русского всадника не были.
Но
это было единообразное вооружение.
Смотря с чем сравнивать. Собственно, Татарская конница, в значительной степени казачья конница, та часть русско-поместной конницы, которую использовал тигеляи, а не металлические, так или иначе, защитные приспособления, кольчуги, недощатые доспехи, она была легче, чем рейтары. И рейтары были в среднем тяжелее, чем традиционная русская конница, хотя, например, польская гусария была вооружена намного тяжелее, чем рейтары. Она была, скажем так, тяжелая конница, но не самая тяжелая.
Нет-нет, здесь нужно понимать, что такое тяжелая конница. Тяжелая конница и тяжеловооруженный всадник – это не совсем одно и то же. И как раз польскую гусарию, которую вы совершенно справедливо упомянули, для этой эпохи, она действительно является полноценной тяжелой конницей, потому что для нее требуются высококачественные, достаточно рослые лошади. Это гораздо более... по количеству элементов больше доспеха, потому что обязательные наручи, часто налядвенники или кольчужные юбки употребляли гусары. А самое главное – способ действий. Это линия конных копейщиков, которые стали последними, можно сказать, копейщиками Европы, которые фактически по-рыцарски атаковали с копьями наперевес. При этом копья были уже совершенно нового образца. Речь Посполитая в это время воплотила в себе лучшие достижения Востока и Запада и стала одним из сильнейших в Восточной Европе в военном смысле государств, создав очень хорошую армию.
Ну, так-то оно так. Рейтар в большей степени был стрелок, чем копейщик. Стрелок, вооруженный прежде всего либо пистолетами, либо укороченным ружьем, помимо холодного оружия. Он таранным ударом пробивать чужую пехоту не очень мог. Но по сравнению с тем, что находился в распоряжении России все-таки до рейтара, он был потяжелее.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, у нас здесь Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по военному делу средневековой России, кандидат исторических наук Александр Витальевич Малов. Мы разговариваем об иноземном элементе в армии допетровской России. Мы поговорили о том, как готовились к Смоленской войне солдатские полки, рейтарский полк. Они поучаствовали в Смоленской войне. Успеха добиться не удалось, но они себя очень достойно проявили на поле боя. Показали, что их использование – это очень серьезный элемент ведения боевых действий. При следующем государе Алексея Михайловича эти войска нового строя просто расцвели.
Да, вы совершенно правы. Хотя успеха добиться не удалось, но и потери Россия не понесла в результате Смоленской войны. Победа войскам Речи Посполитой далась огромным напряжением сил, большой кровью. Они отмечали, что Москва воюет по-новому. Опыт рейтарского полка, который сражался под Смоленском, оказался очень успешен, так же, как и солдатских полков. В это же время был сформирован, но почти не успел принять участие в военных действиях, первый в России драгунский полк во главе с шотландцем Александром Гордоном. И по образцу Речи Посполитой была сформирована гусарская рота по образцу гусар Речи Посполитой, которая тоже не успела принять участие в боевых действиях с войсками Речи Посполитой. Она была использована на южной границе. Эта рота входила в состав сквадроны, ну, грубо говоря, конный батальон, который состоял из трех рот. Это было новшество, это был эксперимент военный. Первая рота была гусарская, вторая – рейтарская, третья – рота драгунская. И возглавлялось это все ротмистром Христофором Рыльским, выходцем, служилым иноземцем, выходцем из Речи Посполитой. Надо сказать, что создание этих полков, этих рот, этих сквадронов или шквадрон было бы невозможно, конечно, без иностранных офицеров. Это был важнейший момент. Дело в том, что вот вы говорили о рейтарах. Сила рейтар была в слаженности действий, в том, что они сохраняли строй, в том, что у них было единообразное вооружение усиленное, потому что если мы посмотрим на вооружение поместной конницы, которое служит, очень редко, когда можно было бы встретить у поместного всадника три вида метательного оружия. Классическая стандартная служба рейтара. Вооружение рейтара составлял карабин и пара пистолетов в вольтрах. Карабин представлял собой длинноствольное огнестрельное оружие, кавалерийское. Оно, конечно, не было таким же длинноствольным, как оружие пехотинца, и не могло быть. Но, тем не менее, это было оружие, приспособленное для стрельбы с коня на более длительную, дальнюю дистанцию, чем пистолет. И этот стандартный набор, два пистолета в ольстрах седельных, ольстры — это седельные кабуры, и на плечевой портупее подвешенный карабин с колесцовым в то время замком, который к концу века сменится ударно-кремнёвым, усовершенствованным.
Ну, не то чтобы к концу века, пораньше.
Во второй половине, к концу века, даже еще в 70-е годы доминируют колесцовые замки. Дело в том, что колесцовый замок давал возможность залпового огня без осечек.
Ну, все верно. Там, где колесцовый очень дорогой и требовавший ключа замок нельзя было купить, по-прежнему использовали фитильник, к сожалению. А только потом будет ударно-кремневый. Не с коня, да, но этого колесцового замка было не так много. В общем, иными словами, полки нового строя, что пешие, что конные, появились как большая военная сила во время Смоленской войны. Уже при следующем государе они сыграли чрезвычайную роль на полях сражений войны за Смоленск и Малороссию, которая началась в 1654 году.
Несмотря на всю дороговизну и проигранную Смоленскую войну, новый строй не был оставлен. Уже с 1935 года учитывается и призывается на службу все, кто прошел обучение у иностранных офицеров. Большая часть, практически все наемники были распущены, но некоторые, во-первых, пожелали остаться. Во-вторых, все, кто прошел обучение и стал урядниками, младшими офицерами, все они учитывались, и очень быстро начинается формирование новых полков, нового строя: драгунские, солдатские, рейтарские. В зависимости от ситуации Россия экспериментировала, Россия смотрела, взвешивала, отмеряла. К началу следующей русско-польской войны уже при новом государе создается настоящая армия нового строя. Не наемный корпус, который хоть и был ударным в армии Михаила Федоровича во время Смоленской войны, но все-таки не составлял большую часть войск. При Алексее Михайловиче происходит переход количества в качество. Если в первой кампании 1654-55 года вот эти войска нового строя, которыми командуют в значительной степени иностранные наемные и служилые офицеры, причем чем выше чин, тем выше процент иностранцев, наемных иностранцев. В какой-то момент появляются, да, уже генеральские звания в России, в какой-то момент высший командный состав армии нового строя был представлен исключительно шотландцами. Шотландцы служили тогда всем государям и составляли такую шотландскую мафию, я бы сказал, поддерживая своих земляков. И помогла России, конечно же, окончание 30-летней войны в Европе, которая выбросила на, скажем так, на рынок военных профессионалов в большом количестве. Ну и следующий фактор, который способствовал формированию русской армии, конечно же, новой русской армии, это революция в Англии, как ни странно, потому что Алексей Михайлович оказался одним из немногих государей Европы, кто до конца отказался признавать Оливера Кромвеля, поддержал, помогал финансово будущему Карлу II в изгнании и принял всех английских офицеров, роялистов, которые оказались выброшены с родины, которые послужили России.
Отношение примерно такое. Аглицкие собаки государя своего убили.
Именно так.
Нельзя их поддерживать никогда, ни при каких обстоятельствах. Противников же их стоит поддержать, а если надо, то и нанять.
Совершенно верно. И ярким примером тут является такой роялист, как Томас Томасович Дальель, получивший в России генеральский чин, который после реставрации монархии, восшествия на престол Карла II, вернулся в Англию, где получил прозвище «Бешеный московит». Он принимал активное участие в русско-польской войне, командовал русскими войсками, ужасно ругался с Иваном Андреевичем Хованским, с воеводой. Алексей Михайлович, который их обоих любил, видимо, очень забавлялся этим, никого из них не наказывал, когда они обвиняли друг друга и ругали, понимая, что оба безумно храбрые люди и очень трепетно относится к чести воинской.
Ну что ж, когда появилось накопление огромных сил, уже не отдельных частей, а большинства ратников, составлявших вооруженные силы России, переученных на новый манер. Даже появились целые учебные полки, которые занимались не столько строевой
прекрасно
службой, сколько учебной. А вот в оставшиеся несколько минут, какую роль эти силы сыграли в тяжелой 13-летней войне с Речью Посполитой?
Первые два года эти силы были действительно основой войск русского государства. И все сражения, конечно, немыслимы без их участия. Но они были основой вместе с, и параллельно с войсками старого строя. После, когда война затянулась, после первых поражений, поместная армия очень тяжело восстанавливала силы, потому что служить с земли без дополнительного финансового обеспечения было невозможно. А те же войска нового строя, они все вооружались из казны, и в лучшем случае за какие-то элементы вооружения с конницы, с помещиков просто взималось, вычиталось жалование, но этот стандарт, он выдерживался. И после первых поражений, когда война стала затягиваться, мы наблюдаем картину, которую можно назвать действительно преобразованием армии России, когда основой армии становятся уже и ударные силы армии, не поместное войско и не старое войско, а армия нового строя. К этой армии нового строя примыкают московские стрельцы и отчасти стрельцы больших городов, которые были перевооружены на солдатский манер, прошли обучение по солдатскому образцу. И более того, когда в момент финансового кризиса происходило раскосование полков после кампании и роспуск дорогостоящих иностранных офицеров, которые обходились очень дорого казне, вот эти вот солдаты, сержанты, капралы из русских людей, которые воевали в солдатских драгунских полках после раскосования этих полков, они все делились. Те, которые были аннаблированы, вливались в московские выбранные солдатские полки, состоящие из русских людей под командованием русских офицеров. Те, которые не были аннаблированы, вливались в ряды московских стрельцов. Таким образом, Россия получила большой корпус войск, прошедших обучение, имеющих богатый боевой опыт, обучение новому строю, нарабатывались свои навыки специфические, применительно к тому противнику, с которым сражались. И мы видим, что именно эта армия для Петра будет образцом в будущем. Вы сказали об учебном полку. Это рейтарский полк Исаака фон Буковина. Это был первый опыт в России создания офицерской школы, фактически, школы офицеров и урядников. И это тот самый опыт, та самая армия, которую, собственно, Петр в дальнейшем только усовершенствовал и развивал.
Ну что ж, наша передача подходит к концу, и мне хотелось бы ответить на некие недоумения, которые могут нам адресовать. А что ж, почему не могли обойтись без европейской тактики, без европейского вооружения, без европейских навыков? Цивилизация самобытно русская разве была не способна и так защитить себя? Совершенно неправильный подход, правильный подход иной. Надо обратить внимание на то, что российское правительство очень вовремя, мобильно среагировало на изменения в военном деле и сделало собственную армию более эффективной. Хотя, поверьте, это была довольно болезненная ломка для всего российского общества, переделка армии. Тут надо обратиться к опыту тех времен с благодарностью и с поклоном. Тот, кто может вовремя адаптироваться, когда речь идет о том, выживешь ты или нет, достоин уважения. Вот Россия на тот момент, ее политическая и военная элита смогли вовремя адаптироваться к новым условиям, смогли перестроиться, смогли вовремя провести реформы, и вот вам результат. Война за Малороссию и Смоленск была выиграна. Так или иначе, здесь реформа армии сыграла очень серьезную роль. На этом мне остается только от вашего имени поблагодарить Александра Витальевича Малова за его просветительскую роль и сказать вам, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание, до свидания.
До свидания, уважаемые радиослушатели, до новых встреч.
Исторический час на радио «Вера».